Уважаемые радиослушатели, передача отца Григория Григорьева «Точка опоры», тема передачи «Семья, любовь и понимание». К нам пришло двое радиослушателей. Ирина Сергеевна, здравствуйте.
Очень приятно, здравствуйте.
И Максим Рудольфович, здравствуйте.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Следующий вопрос к нам поступил от мамы взрослого сына. Алла Геннадьевна спрашивает, как поступать родителям, когда взрослый ребенок не хочет слушать добрых советов и настаивает на своем мнении, которое явно неразумно. Например, отказывается продолжать обучение в магистратуре университета, обосновывая свои слова тем, что магистратура ему не пригодится.
Я думаю, что это нередкое состояние. Такое бывает у очень многих людей, которые учатся в вузах. На каком-то этапе обучения появляется желание сменить профессию или бросить, или что-то другое начать изучать. Но вот здесь надо, будьте мудры как змеи, просты как голуби. Надо как-то очень грамотно, очень аккуратно уговаривать, знаете, кнутом, и пряником. И кнутом, и пряником. Но есть один закон. Человек так создан нейрофизиологически, что зона радости в 7 раз больше зоны стресса. То есть количество нервных клеток в мозгу, которые гормоны радости, в 7 раз больше. Поэтому пряник должен в 7 раз больше кнута. Здесь как-то надо вот уговорить его. Найти подход. Не просто тупо приказывать, командовать. Ничего из этого не получится. Надо убедить, уговорить, надо сказать, ну вот смотри, каждое дело должно быть доведено до конца. Вот обязательно закончи, а потом ты еще получишь образование. Ну вот как-то надо найти подход. Но опять дух любви должен быть. Но просто формально ругаться, знаете, я вспоминаю одного старца святого, вот его ученик спрашивает, говорит, отче, а можно ли делать замечания, вот если человек явно неправду делает, какую-то неправильную, он говорит, можно делать, да, если есть достаточный дух любви, потом подумал, говорит, ну так как такого духа сейчас ни у кого нет, лучше не делать. Лучше как-то, знаете, так сделать замечание на каком-то примере, вот на своем. Ну, вот дух любви надо восстановить. А так ничего не получится. Ну, а что можно сделать? Но сделает он по-своему, и все. Ну, нельзя же заставить человека насильно учиться в магистратуре. Убедить, уговорить. Не знаю, мне удавалось уговаривать, не знаю. Вот родственники иногда приводят в храм таких людей. Вот как-то мы посидим, поговорим. Я расскажу про себя, вот, говорю, понимаешь, говорю, вот, ни одно дело нельзя бросать, вот, даже если что-то не так, доведи до конца, ты тогда в следующий раз будешь думать, прежде чем взяться, вот, ну, дал слово, выполни, учись, это тебе поможет в жизни, ничего нельзя бросать, нельзя оставлять неоконченные дела. Вот у меня так было, что я плохо изучал русский язык в школе, значит, ну, не то, что плохо, но преподавательница, бывает так вот, складываются такие отношения, не взлюбила меня и пыталась как-то меня доставать, и из-за этого я даже то, что знал, забывал, когда выходил отвечать. И бывал в такие разные, попадал в интересные ситуации. Однажды она меня очень сильно достала, и, ну, потом решила вытянуть, и говорит, ну, приведи пример существительного. А я уже вообще в 8 классе вообще ничего не соображал, вот. И мне говорит, ну, кто ты? И весь класс мне, кто ты? Я посмотрел, говорит, я Гриша. Знаете, понимаете, вот, но они легли все, потому что накануне как раз фильм шел «Семь стариков и одна девушка». И там был такой персонаж, который я Гриша. А я его не смотрел. И что они так просто все засмеялись? Она бы сказать, я мальчик, понимаете, да? Но вот, и я говорю, что, знаешь, вот мне до сих пор снится этот сон периодически. Вот прошло много лет, что я стою у доски и отвечаю, вот там, где ты не доработал, тебя это будет всю жизнь преследовать. Поэтому, если ты чего-то боишься, это надо преодолеть. Все страхи надо преодолевать, все трудности надо преодолевать. Это дело не в учебе, не в магистратуре, а дело в принципе. То есть надо найти какой-то подход к нему. Вот только таким убеждением, уговорами. Ну и потом сказать, ну вот давай вот, значит, там как-то может его, ну, чтобы у него какая-то появилась стимулирование, как-то его отстимулировать, я не знаю, там вот. Ну на юг съездишь отдохнуть, если сдашь экзамен. Ну образно говоря. Ну то есть и пряник, и кнут, и все вместе... Мудры, как змеи, просты, как голуби, и дух любви, который все перекроет. Ну, только так. А что еще? Равняйся смирно, ну, пошлет он и бросит эту магистратуру, и все, как бы.
Следующий вопрос задает Ирина Сергеевна.
Добрый день. Я очень хочу задать вопрос, может, он в формат не входит. может, он не входит в формат нашего беседы. Вот что значит для человека любить Бога вот в таком философском смысле? Вот как бы вы ответили?
Спасибо за ваш вопрос.
Знаете, вот вообще в богословии определение Бога, оно, можно сказать, их много. Но оно и отсутствует, можно так сказать, потому что все определения, они не могут дать этого определения. И в этом смысле мне ближе всего определение Бога, ну, чтобы ответить на ваш вопрос, надо попытаться дать определение Бога и уже от этого оттолкнуться. Ближе вот то, что сказал Василий Великий. Он сказал, вот если утром выйти в сад на восходе солнца, и солнце, когда встанет над землей, оно отразится в каждой капле росы. И вот как солнце отражается в каждой капле росы, так и Господь повсюду. Любить Бога – это значит доверять Богу. В первую очередь доверять Богу. Доверять тому, что Господь – Он любящий Отец. Что все плохое, что у нас происходит в жизни, идет не от Бога, а от нас самих. Бог не имеет никакого отношения к злу. Зло создают сами люди, удаляясь от Бога. А Бог всегда ждет, когда мы к Нему придем и станем на дорогу заповедей любви. И, конечно, любить Бога – это значит открыть свою душу Богу. Вот когда костер горит в лесу, комары отлетают. Вот когда костер души человека горит, когда в нем живет Господь, то все комары невидимого мира зла отлетают. Любить Бога – это значит жить, как у Христа за пазухой. Это значит иметь главную цель – стяжание благодати Святого Духа. Благодать Святого Духа – это не энергия, которую Бог посылает человеку, а это сам Господь, живущий в душе человека. Любить Бога – это значит уметь с Ним разговаривать, молиться. А голос Бога – это самый тихий звук во Вселенной. Вот два человека только в мире видели Бога. Боговицы. Это пророк Моисей и пророк Илья. Пророк Моисей на горе Синай, когда получил заповеди, он говорит, хочу, Господи, покажись. Он говорит, если ты меня увидишь, погибнешь. Он говорит, ну я очень хочу. Он говорит, ну ладно, прячься в расщелину. И со спины он увидел уходящего Бога. И когда Моисей спустился с горы, то люди не могли на него смотреть, и от него шел такой свет, что он покрывал, он покрывал свое лицо. А пророк Илья тоже был в очень таком затрудненном положении, его гнали со всех сторон, и он для укрепления там начал просить Бога появиться. Ну и тогда, значит, Бог говорит, ну ладно, хорошо, смотри. И в этот момент начал дуть такой сильный ветер, что каменные горы раздувал, как будто бы из песка были. Просто ураган невиданной силы, нереальный ураган. И тогда Бог ему говорит, ну ты видел это? Видел? Он говорит, видел. Это не я. Он так удивился, что бы это значило. Вдруг началось землетрясение, горы стали переходить с места. Видел? Это не я. Огонь ударил, это не я. И все исчезло. Он говорит, а кто ты, Господи? Он говорит, а что ты сейчас чувствуешь? А тихий летний вечерок, ветерок такой, легкий. Вот это, говорит, я. То есть голос Бога – это самый тихий звук во Вселенной. И чтобы его услышать, надо иметь внутреннюю тишину. Значит, любить Бога – это значит иметь необходимую тишину души, в которой всегда звучит голос Бога. И Бог всегда разговаривает с нами, мы не всегда его слышим. И настоящая молитва – это когда человек слышит голос Бога в своей душе и только говорит «Аминь, аминь». Вот правильно сказано, что если с Богом, там что ты можешь говорить? «Аминь» только скажешь. Да, верно, именно так. То есть любить Бога – это значит попросить Бога, чтобы Он нас победил, сдаться Ему в плен, чтобы Он вошел в нас, чтобы оказаться в лодке божественной любви на реке Божьих заповедей и не приставать никаким другим берегам. То есть, чтобы Он настиг нас и взял в плен своей божественной любви. И, конечно, любовь к Богу будет усиливаться по мере приближения человека к Богу. Можно представить так, что одинокий человек замерзает в лесу, и уже у него нету сил. Вдруг он видит свет костра вдалеке, и с последних сил он к нему добирается. Чем ближе к нему подходит, тем больше отогревается. Любовь к Богу – это когда корабль в бушующем океане вдруг поймал свет меркнущего маяка и на него держит курс. Или когда мы видим путеводную звезду. И чем ближе мы к нему приближаемся, тем теплее нам становится, радостнее и светлее. Любить Бога – это значит стремиться к источнику любви, света и тепла.
Следующий вопрос задает Максим Рудольфович.
Добрый вечер. Да, хотел спросить, точнее задать вопрос такой вот вдогонку к предыдущему, да? Просто я недавно совсем был на замечательной совершенно выставке художника Ивазовского в Русском музее. Вот. И обратил внимание, что популярностью особой, да, пользовались там у зрителей всего несколько полотен, то есть возле которых постоянно было большое количество зрителей. Да? Ну, то есть это общеизвестный «Девятый вал», потом «Сотворение мира» и вот этот вот «Всемирный потоп». И самое интересное, что во всех этих, вот на всех этих полотнах, да, присутствовала стихия воды в таком бурном виде, правда, совершенно разного цвета везде. То есть цвет воды, но известно, да, что Айвазовский, он вообще считается непревзойденным мастером именно вот передачи не просто света и тени воды, да, а скорее души, наверное, воды, потому что вода – это, в общем, это материя духотворенная, она действительно живая, да, и, наверное, если вот говорить о Боге, да, то, наверное, все-таки в чем-то для многих, вот, допустим, для меня, ну, я представляю себе, наверное, Бога как вот что-то такое, как водная стихия именно. И вот у меня вопрос связан с тем, что как человек, допустим, не, как, ну, никогда не ассоциативно, никогда не представляющий себе вот эту вот высшую силу, может ее почувствовать или постараться ее почувствовать, причем именно современный человек, потому что, к сожалению, да, современные люди, в общем, глубокие материалисты. И достижения цивилизации, они во многом людей удаляют от Бога, да, то есть количество благ, которые человек получает благодаря себе, как он это считает, благодаря технике, благодаря достижениям науки, да, они его на взгляд, скажем, большинства людей отталкивают от Бога. Вот что вы можете таким людям сказать?
Ну, я тогда бы сказал все-таки с конца. Количество материальных благ улучшают нервно-психическое состояние человека или ухудшают? Ну, одно из первых мест в мире, ну, сейчас все изменилось, вот, ну, до последних лет занимала Голландия, страна с очень высоким уровнем жизни по количеству депрессий и по количеству суицидов. В Америке 37% населения принимает антидепрессанты только, вот по депрессивному синдрому, по вот одному синдрому только 37% населения. И мы видим, что нередко страны с высоким уровнем жизни имеют большое количество нервно-психических болезней. Во всяком случае, на сегодня в Европе по официальной статистике 30% населения страдают нервно-психическими заболеваниями. И если мы пойдем в нецивилизованные страны, где больше трудностей, там их будет меньше. И, наверное, вы знаете, вот мы иногда видим нашу паралимпийскую сборную, то уровень настроения вот этих людей, инвалидов, он гораздо выше бывает, чем не у инвалидов. Вот это очень удивительно. Вы знаете, вот действительно старуха из сказки о злой рыбке, вот, она, ну вот, хотела приумножить свой некий земной капитал. Но у нее была одна проблема. Она навигатор своей души наводила на конкретную цель. И как только она ее достигала, то радости никакой не было. Вот если бы у нее была цель Царствие Небесное, туда был бы наведен навигатор души, то ей бы нравилась и старая корыта, и новая, когда бы она стала царицей, наверное, она бы сказала, то ли на небе, то ли на земле. Потому что, когда навигатор души человека наведен на высшие нравственно-духовные ценности, человек имеет способность любить все, что он имеет. Вот это, наверное, самое главное. И если бы у человека были исполнены все желания, то это была бы депрессия. Депрессия – отсутствие желаний. Вот поймал золотую рыбку, рыбка выполнила все желания, желаний нет. То есть депрессия – это отсутствие желаний. То есть, когда материальные ценности являются высшей целью, они всегда приводят к краху. Когда вместо нравственных духовных ценностей высшей религии становятся деньги, то это заканчивается крахом. Пришли деньги, ушел сон. Человек попадает в зависимость. То есть без высших ценностей человек попадает в зависимость. Вот смотрите, 20 лет назад было порядка 10 зависимостей, алкоголизм, наркомания, другие, как клинические диагнозы. Сейчас их более 400 в международной классификации болезней. В 40 раз увеличило за 20 лет количество зависимого поведения. И процесс этот усиливается. Это показатель того, что оскудели высшие нравственно-духовные ценности. И вот эти зависимости, они являются высшими целями жизни человека, высшими целями. Ну, помните старый советский анекдот? Принимает в партию, говорит, пить бросишь, если партию прикажет. Ну, куда деться, брошу, а курить? Ну, как курить брошу? Отдашь ли ты жизнь за партию? Так с радостью отдам. А зачем она мне надо? Ну, такая жизнь, не пить, не курить, все. Или человек говорит, слушай, жена муж говорит, иди лечись от пьянства. Он говорит, тебе надо, иди лечись сама. Я же не идиот, я не дурак лишать себя последних радостей жизни. То есть материальные ценности, они приводят человека в глубочайшую депрессию. При этом, если есть навигатор души поставлен на Царство Небесное, то материальные ценности начинают приносить радость. Ведь многие люди живут по принципу, что имеем не храним, потерявши плачем. Потому что у них нет вот этих вот высших ценностей. И атеизм современного человека, это с моей точки зрения, это полное незнакомство с вопросом, полное невежество. Ну как можно верить в математику, или в химию, или в физику? Или если кто-то никогда не был в бане с прорубью, ну как в это можно верить? Ну это смешно, надо попариться, прорубью покунуться. Ну то есть нет, веришь ли ты в дорогу? А я не верю в дорогу. А в какую дорогу? А веришь ли ты, что в лесу есть грибы? Какие грибы? В каком лесу? Если я там был, собирал, то есть это не вера, это дорога. Это дорога. То есть люди не знают этого, первое. Второе, их атеизм, так называемый, это ненаблюдательность. Если бы люди за собой наблюдали бы каждый день, то они бы увидели, что Бог, в которого они не верят, им постоянно помогает. И они это знают иногда. И вот они в Бога не верят, а под бомбежкой многие говорят, Господи, помилуй. Вот я был в 3 тяжелых авариях на подводной лодке, и, в принципе, вот, ну, в какой-то момент все становятся верующими.
Ну, это вариант, конечно, хороший.
Вот я помню, после 3-й аварии, у меня было 3 аварии на 3 разных лодках за 2 календарных месяца. Сентябрь, октябрь 80-го года, 3 аварии на 3 лодках. И когда мы после 3-й аварии чудом спаслись, я поднимаюсь в рубку, смотрю, ночь, над головой звездное небо. И я понимаю, что во Вселенной порядок. Как-то сразу раз, я много раз это видел. А раз есть порядок, то каждая звезда движется по своему пути, каждый атом, молекула, значит, кто-то за этим следит. И ушел мой страх от этого, понимаете, как бы. Я еще был не крещен, я крестился в 82-м году, это за 2 года было до крещения. То есть мне это реально помогло. И я вспоминаю такого известного гностика, как Иммануил Кант. Он же все время себя декларировал как гностик. А вы знаете, что он закончил как православный человек?
Он умер, русским гражданином.
Да, и православным человеком.
Мы с Алексеем как раз
да,
об этом.
Да, это очень важно. И он сказал, две вещи напоминают мне о Боге. Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Совесть. Вот если бы люди наблюдали. Ведь когда делаешь против совести что-то, как-то вот неприятно. Вроде бы разум, он все оправдывает. А совесть, она вот обличает человека. То есть аварийная сигнализация. Ты сошел с дороги Божьих заповедей. Поэтому я думаю, что разум человека вырастает сообразно тому, что встречается ему в пути. Так сказал Софокл. С кем поведешься, от того и наберешься, говорит русская поговорка. Поэтому мало духовных примеров, а те примеры, которые люди современные видят в духовной жизни, их не впечатляют, мягко говоря. И поэтому, конечно, несомненно, вот, ну, был бы преподобный Серафим Саровский, я думаю, что вот, Ну, по-другому бы все было. Вот. Потому что, ведь, знаете, ведь как вот была Евангельская проповедь Христа? Все-таки очень много чудес они творили. Смотрите, бесов изгоняли, прокаженных очищали, больных исцеляли, даже мертвых воскрешали. И люди шли прикоснуться к кресту. Они шли для исцеления и попадали на Евангельскую проповедь. И потом это все у них происходило, у них укреплялась вера от этого. А, собственно говоря, вот эти чудеса, которые Господь совершал, это не было следствие, это не было целью, это было следствие правильности пути. И когда Он дал эту власть своим ученикам, вначале 12 апостолам, и они потом через какое-то время к Нему пришли, говорят: Господи, именем Твоим все получается, больные исцеляются, бесы изгоняют, прокажен, и даже мертвый воскресает. Он говорит: радуйтесь не этому, а тому, что имена ваши написаны на небесах. Это побочное явление настоящей веры. А вера – это верность заповедям любви и доверие Богу. Само слово «вера» из двух состоит. Поэтому атеизм современного человека – это того, что они не встречали таких верующих людей в значительной степени. И второе. Если человек любит лес, любит озеро, любит море, он верующий, он сам этого не понимает. И тот, кто живет по совести, он верующий. И тот, кто делает дела, угодные Богу, он верующий. Пусть он называется атеистом. Понимаете? Потому что у него заповеди Божьи написаны в его сердце. Вот. И это нередко бывает такое. Также бывает те, кто называет себя верующими, таковыми не являются, потому что они как бы декларируют как верующие, а сами по заповедям не живут. Поэтому мне кажется, что таким людям я могу только одно сказать. Знаете, вот был такой анекдот про одного нашего старого советского шпиона, которого поймали американцы, долго пытали, он ничего им не сказал, его отдали назад, обменяли. Наши его награждают и говорят: ну ты молодец, что ничего не сказал. Он сказал: братцы, изучайте лучше материальную часть. Вот. Поэтому вот я могу тоже сказать, если эта тема интересует, но изучайте материальную часть.
У нас звонок в студию. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Владимир. Позвольте две небольшие ремарки. Ну вот, к сожалению, по моим наблюдениям, в наше время не очень работает та ситуация, когда женщина чувствует, ощущает, знает, что ее любят, и вроде как она должна быть куда более ориентирована на семейные ценности. В советское время это более широкомасштабно работало. Может быть, потому что много социальных страхов, может быть, тревожность, она компенсирует тем, что давай что-нибудь еще. Не просто там какие-то побрякушечки, а чего побольше. Вот есть такая зарисовочка в соцсетях недавно попалась. Объявление типа брачного: женщина, три ребенка, два развода. Никаких комментариев нет. А мужчина, значит, ни квартиры, ни машины, ни ипотеки, общежития. И комментарий: хлам полнейший, отстой. Ну, я думаю, тут многое проистекает из каких-то женского реагирования на ситуацию. Я думаю, ситуационные факторы, о которых Вадим Георгиевич говорил, вот именно нашего времени по сравнению с социальным укладом советского, здорово действует. И еще один момент. Вот по поводу юморного отношения. Я не имею в виду по максимуму здоровый, нормальный, легкий юмор. С юности, в разных ситуациях реализую это. Действительно, прекрасно, великолепно. Но честно вам скажу, в отношениях с тещей, с тещами, ну, не работает. То ли не хотят понимать, то ли не понимают. В отношениях с начальством, по-разному. Во всяком случае, куча выговоров, лишения КТУ, перенос отпуска, там, соответственно, с лета куда-то. Вроде ходишь ничего, но если человек хочет вот именно таким образом относиться, с юмором, я думаю, нужно ему задуматься о последствиях, что очень многие люди или не понимают, или не хотят, или как-то очень болезненно относятся, даже к легкому юмору, увы. Спасибо.
Ну, я думаю, что это не вопрос, это было как небольшое выступление такое. И я бы так сказал, что, ну, конечно, я когда говорил про юмор, я сказал: будьте просты, как дети, но при этом я же добавлял и мудры, как змеи. Поэтому это же надо соображать и вот понимать, где, как, чего, иметь интуитивное чувство. И мне как-то вот обычно удавалось. С тещей, ну, я не знаю, у меня очень хорошие отношения, я ее каждый день с Новым годом поздравляю. Вот, прихожу, говорю: доброе утро, с Новым годом поздравляю. Вот, желаю успехов в работе и личной жизни, если она у тебя есть. Вот. Ну, так вот начинается у нас утро. Я говорю, сегодня солнечный день. Она говорит, ну как же, вот та самая туча же на небе. Я говорю, ну выше тучи-то есть солнце. У нас самый солнечный город мира, 365 дней в году. Правда, дней там 250 у нас тучи стоят, но солнце-то у нас есть, город солнечный. Просто когда на самолете поднимаешься, то видишь солнце, а надо повыше подниматься. Поэтому надо... чтобы с тещей было легче, чтобы теща, когда о зяте думает, улыбалась сразу, чтобы у нее тоже были какие-то положительные эмоции. Ведь мы все в высшей степени необъективны по отношению друг к другу. Мы кого любим? Того, кто дает нам конфетку и гладит по головке. Кого мы не любим? Кто делает нам замечания? Плевать, там справедливый, несправедливый. Никого это не интересует. Если еще и справедливый, так еще и хуже, еще и больнее. Поэтому вот в этом смысле надо пытаться, чтобы при воспоминании о ком-то возникали вот положительные воспоминания. Например, меня теща называет ходячей таблеткой, но это такой образ, что вот, значит, как бы я пришел, и вот ей стало легче сразу. Поэтому эмоции. Надо чувствовать, чтобы с людьми помягче, на проблем поширше. И сразу огромный пряник такой давать, чтобы кнута никто не заметил, как он действует. Вот этому надо учиться. Это, несомненно, это искусство. Но это дает результаты. Вот я не знаю, я, может быть, ну, некую самонадеянность такую выражаю, но у меня такое ощущение, все-таки я так могу сказать. Я много где бывал, ну, в разных жизненных ситуациях, там, по всему миру. И я так и остался врачом подводной лодки, на самом деле, как я был. Только лодка стала на полмира размером, экипаж огромный, и, ну вот, врачебный штат они увеличивают. Ну, везде вот мне удавалось это справиться с этим делом. Вот, потому что все, когда меня видят, все улыбаются почему-то. Я даже не знаю, но так вот оно складывается. И это нормально совершенно, понимаете? Вот у нас в храме весь народ улыбается все время. Вот если посмотреть, вот стоишь в алтаре, когда с клироса смотришь народ, очень много мужиков, такой 40-50 лет, такой возраст, очень много. Ну, то есть в воскресенье там, ну, 500 человек причащается, там, ну, 200 мужиков, там, 150 детей, и все улыбаются, и бабушки улыбаются, и все светятся. И я им говорю, что вот мы сегодня помолились, вы чувствуете, вот светлее стало, погода стала. Знаете, какая замечательная погода, там дождь, слякоть, там туман такой. Я говорю, представляете, вот Господь включил пылесос, химчистку проводит атмосферы, а солнце, смотрите, видите солнце вот, оно там вот за облаками солнце светит. Ну, все время вот они, когда приходят в церковь, у них повышается настроение, когда уходят, я им что-то такое говорю в конце, последние слова, с которыми они уходят все с улыбкой из нее. И вот эти воспоминания, вот надо все время в отношениях с тещей вот так создавать и с начальником тоже. Не просто там подкалывать и смеяться. Может, конечно, обидеть его таким образом, а как-то так, чтобы вот у него были положительные какие-то воспоминания с этим связаны. Я понимаю, что это бывает трудно, но начальник для меня был бы, это было бы домашнее задание, некий экзамен, билет и, ну, уровень квалификации. То есть мне интересно было бы решить трудную задачу. Вот. Я считаю, что каждый человек имеет какую-то светлую сторону, и при определенном искусстве можно маленькой светлой стороной его на короткое время к себе перевернуть.
Продолжает наш разговор Алексей Александрович Пирогов.
Батюшка, два таких деликатных вопроса. Первый. До какой поры, до какого возраста дети должны повиноваться родителям и в каком объеме, вот как это должно выглядеть? И второй вопрос, если произошла супружеская измена у супруги или у супруга, должны ли они в этом признаваться друг другу?
По поводу детей. Знаете, вот тоже это все зависит от этнокультуры, от разных таких особенностей цивилизационных. Ну вот в некоторых цивилизациях детей не кантуют вообще никак, вот им разрешают на голову садиться до 13-14 лет, чтобы не искалечить психику. Вот, поэтому вот в каких-то странах вот такие подходы, а потом уже, когда он вырастает, уже его, ну, появится, не надо волноваться, трудности придут, вот они придут. Важно, чтобы человек вырос, чтобы у него были положительные светлые воспоминания, тогда он сможет защищаться. Поэтому вот детей, я думаю, надо очень с ними аккуратно. Ну, вот в Японии, да, 13-14 лет, а у нас, я думаю, 20, как японец 13, у нас 22, наверное, также приблизительно по развитию эмоциональному. Поэтому надо чувствовать это все. Это очень индивидуально, да, все очень индивидуально, очень индивидуально. Вот поэтому это надо чувствовать, но очень важно. Но есть в медицине такой закон «не вреди», то есть чтобы не искалечить психику, потому что можно его повредить, и потом будут лечить его родители, болезни всякие начнутся. Растет ребенок, надо с ним аккуратненько, очень аккуратненько, поэтому крайне бережно, крайне бережно. А то, что касается супружеской измены, ну, конечно, это, ну, все равно, знаете, предательство, оно есть предательство. Бывают разные бывают ситуации, но есть как-то, ну, какой-то, ну, какие-то извинительные моменты могут быть, теоретические, но надо ли об этом говорить, вы знаете, в каждом случае должно быть индивидуально. Иногда, наверное, если есть любовь, надо это все вскрыть, проговорить, и это может укрепить семью. Но для кого-то это будет конец семейной жизни. И такое может быть. Вот есть такие люди, которые никогда не простят. Вот никогда не простят. Вот есть такие люди. Тогда надо обдумать, прежде чем это делать. Поэтому это надо все почувствовать. Но самое главное, измена – это измена самому себе и предать самого себя. Поэтому здесь нужно покаяться внутри своей души, более этого не совершать. Вот это самое главное. А все остальное по ситуации, по ситуации. Но, в общем-то, конечно, нет ничего тайного, что нельзя сбыть явным. Здесь тоже и в какой степени вероятность того, что узнают. Если есть такая вероятность, то лучше предварить эту ситуацию. Помните, как в «Трех мушкетерах»? Кто первый к королю прибежал, кардинал Ришелье или капитан де Тревиль, тот и прав. Поэтому здесь надо чувствовать ситуацию. Здесь надо все четко проанализировать и понять это все. Но на самом деле измена – это, в первую очередь, по отношению к самому себе. Это предательство самого себя. И в какой степени это надо перенести, это состояние достаточно сложное, непростое, я бы сказал, мерзкое состояние на другого человека. Трудный вопрос. Ну вот здесь надо почувствовать эту ситуацию. Вы что-то хотели сказать?
Александр Яковлевич, да. Говорите, пожалуйста.
Страх Господень. Вот страху Господня научу вас. Вот что это такое?
Знаете, Александр Яковлевич, вот вы вообще интуитивны, у вас очень хорошая интуиция. И вы говорили, что вы никак не можете Библию прочитать. И я подумал, что, может быть, это и неплохо. Я видел многих людей, которые прочитали Библию и приходили, говорили, я прочитал Библию. И у него было такое лицо, видно, вот, что, я говорю, конечно же, вы поняли, что это очень противоречивая книга, и ваша вера окончательно накрылась медным тазом. Да, он говорит, да, там вот все одно против другого. Вот вообще для того, чтобы читать Святые Писания, надо иметь, во-первых, особый дар Божий, это первое. Второе, надо иметь огромный уровень подготовки. И третье, надо знать первые языки, на которых это пишется. По поводу страха Божьего. Страх Божий, ведь все было когда-то на арамейском, на древнееврейском, а потом было переведено на греческий, а с греческого на русский. Так вот, на древнегреческом, значит, слово «фобос», которое в новогреческом является «страх», обозначало любовь и уважение к Богу. А страх в старогреческом было слово «тромос». То есть у нас фобия – это страхи, а у них фобия – это было любовь и уважение. Поэтому вот тот перевод, который был заложен в Библии, страх Божий, это любовь и уважение к Богу. Вот когда мы причащаем людей, мы говорим, со страхом Божиим, верою и любовью приступим. С уважением. То есть, если мы не приступили к чаше с причастием, значит, мы неуважение проявили к Богу, к любящему Отцу. Поэтому страх Божий, это в первую очередь вот эта самая любовь к Богу, уважение, почтение, вера и любовь. Вот и все. И, конечно, если буквально страх переводить, то появятся, значит, ну, всякие сомнения очень большие. Я вспоминаю, даже в Новом Завете там тоже очень много всяких специфических особенностей переводов. Вот я вспоминаю послание к римлянам у апостола Павла, есть такой момент: «Молитесь за врагов ваших, тем самым вы соберете им на голову горящие угорья». Если так подумать, ну ничего себе, вот это вера в любви, значит, молись за врага, чтобы поджарить его заживо, в переводе на русский язык. А На самом деле было, значит, пепел покаяния соберешь ему на голову. Иудеи, когда совершали покаяние, обревали голову и посыпали пеплом. То есть молись за врага, и он придет к покаянию. Но если это прочитает человек недуховный, он скажет, ну вообще, они там говорят о любви в одном месте, в другом о поджаривании врагов, и у них там куча проблем в этих святых писаниях. Ну вот на примере слова «вино», например. Вот в Торе, в Ветхом Завете, в Пятикнижии Моисеевом, слово «вино» встречается 250 раз. Слово «вода» – 220, слово «хлеб» – 200. Ну, значит, можно сказать, что вино было более распространено, чем вода и хлеб. А у евреев было 13 слов, которые мы перевели одним словом «вино». К алкоголю из 13 имели отношение 3, а все остальное были разные формы виноградного сока. То есть вино, в том понимании, как мы его понимаем, для них это был испорченный виноградный сок. Его нагревали, выпаривали, растворяли, фильтровали, то есть пытались удалить винный дух. Это был артефакт, по сути дела, который в результате хранения сока. Ну и вот, собственно, и все. И если в этом контексте прочитать Библию, то можно сказать, Библия – это такая странная книга, она в одном месте вино хвалит, а в другом проклинает. И вообще это какая-то ерунда. Так вот, получается, что оно хвалит там, где и сок, а где был алкоголь, там были проблемы. Но это не значит, что Библия вообще проклинает вино. К вину Библия все-таки относится достаточно нейтрально, потому что вещество не проклинается никем. А, в общем-то, люди, которые используют это все не по назначению. Поэтому, вот я отвечаю на ваш вопрос, хочу сказать, что страх Божий – это любовь к Богу, доверие к Богу, уважение, почтение к Богу. Я думаю, вам это понравится, это вам поможет понять, почему вы не стали читать Библию. Значит, вы мудрость проявили определенную. И вот если что-то не нравится, не надо это делать. Надо делать то, что дает радость. Поэтому верующий человек – это тот, кто радуется жизни. Вот если человек ловит рыбу и получает от этого радость, рыбаки же были апостолы, все были рыбаками, значит, он верующий человек. Если он собирает грибы и получает радость, он верующий. Если он делает любимое дело, это тоже. Вот всякая ситуация в жизни, где присутствует радость и любовь, это проявление веры, неосознанно иногда самим человеком. Вот, поэтому любящий атеист, он ближе к Богу, чем нелюбящий христианин. Вот, вообще, знаете, вот православный христианин, православие – это закон, а христианин – это любовь. Можно быть православным, но без духа любви не будешь христианином. Вот у нас у всех вот с законами более-менее, ну, хотя мы их плохо выполняем по сравнению с иудеями, а с духом любви совсем. Вот греки иногда нам говорят, вот знаете, вот вы приходите в храмы иногда, нередко, к праведному судье, а мы к любящему отцу. Вот в этом у нас есть разница иногда. Вот, ну вот, а мы тоже как к любящему отцу приходим, мы у греков тоже учимся. Вот, поэтому, знаете, вот поэтому страх Божий – это любовь, это уважение, почтение.
В завершение программы напомню, что гость нашей радиостудии – доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор протоиерей Григорий Григорьев. Спасибо, батюшка, за ваш интересный рассказ.
Спасибо, Божье благословение, да пребудет со всеми вами.
Закончилась передача Дмитрия Корсунского «Точка опоры».